Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Романе Сладкопевце, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат пришел к Авве Илии Безмолвнику в кенове пещеры Аввы Саввы и говорит ему: «Авва, скажи мне слово назидания». Старец говорит ему: «В одни отцов наших были любимы три следующие добродетели – нестяжание, кротость и воздержание. Ныне же властвует в монахах любостяжание, чревоугодие и гневливость. Что хочешь, то и держи». Сказывали об Авве Феодоре Фермейском, что многих превосходил он следующими тремя добродетелями – нестяжанием, подвижничеством и беганием людей. Мать Феодора спросила папу Феофила об одном изречении апостола, именно, что значит «искупающее время». И он говорит ей: «Наименование указывает прибыток, именно, предстоит тебе время поношения, купи сие время поношения смиренномудрием и долготерпением, и возьми себе сей прибыток. Время бесчестия незлобием купи и обрати сие время в прибыток себе». Таким образом, все противное, если захотим, будет нам в прибыток. Опять сказала мать Феодора: «Подвязайтесь в нити тесными враты. Ибо как дерева, если не будут под действием морозов и дождей, не могут принести плодов, так в отношении к нам век сей есть зима. И если мы не будем испытаны многими скорбями и искушениями, то не можем соделаться наследниками Царствия Небесного». Она же, мать Феодора, опять сказала, что учитель должен быть чужд любоначалия, не причастен тщеславию и далек от гордости. Не должен ни быть игралищем лести, ни ослепляться дарами, ни порабощаться чреву, ни увлекаться гневом, но должен быть великодушен, приветлив, всею силою смиренномудр, рассудителен, снослив, попечителен и душелюбив. Авва Иоанн Колов сказал: «Я желаю, чтобы человек помалу вкусил от всех добродетелей. Итак, каждый день, вставая утром, полагай начало всякой добродетели и заповеди Божией, величайшему терпению со страхом и долготерпением, любви Божией со всякою готовностью души и тела и со многим смирением, терпению скорбей и хранению сердца, и одной молитве и молением с воздыханием, чистоте языка и хранению очей, тому, чтобы не гневаться, когда бесчестят, быть в мире со всеми, не воздавать злом за зло, не смотреть за падениями других и быть ниже всякой твари, отречению от всех вещей и всего плотского, крестоприятию, подвигу, духовной нищете, посту, покаянию и плачу, духовной брани, рассуждению, чистоте души, безмолвному рукоделию, ночным бдением, алчбе и жажде, гладу, наготе, трудам. Закрой гроб свой, как бы ты уже скончался, чтобы содержать в мысли, что смерть твоя близка каждый час к тебе. Авва Иоанн сказал: «Как нельзя всю жизнь оставаться детьми и с умножением лет не возрастать опытностью и знанием, так и в монашеской жизни. Всякий с продолжением в ней времени должен более и более восходить на высоту добродетелей». Авва Кассиан рассказывал о некоем Авве Иоанне, киновиархе, старце высокой жизни, что когда он кончался и с радостью и желанием отходил ко Богу, окружили его братья и просили оставить им вместо наследства какое-нибудь слово краткое, но спасительное, по руководству которого могли бы они достигнуть совершенства во Христе. И он, вздохнув, сказал им: «Никогда я не творил собственной воли и не учил никого тому, чего бы прежде сам не исполнил». Блаженный Иоанн Златоуст сказал: «Садясь за чтение Божественного Писания и других священных книг, прежде призови Бога, да отверзит Он очи сердца твоего не только к точному разумению написанного, но и к исполнению того, чтобы знание жизни и учение святых не обратилось нам в осуждение». Авва Иоанн Киликианин, игумен Раивский, сказал братьям: «Чада, как убежали мы от мира, так добежим и от похоти и плоти». Опять сказал: «Будем подражать отцам нашим, с какими лишениями и с каким безмолвием жили они здесь». Сказал также: «Дети, не оскверним место сего, которое отцы наши очистили от демонов». Еще сказал: «Место сие есть место подвижников, а не торжников».
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Роман Сладкопевец. Преподобный Роман, прозванный Сладкопевцем, был по происхождению греком и родился в середине V столетия в сирийском городе Эмессе. Получив образование, он стал диаконом в Воскресенском храме в городе Бейруте. При императоре Анастасии Декоре он переехал в Константинополь и стал клириком при патриаршем храме Святой Софии. Он усердно помогал при богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни слухом. Однако патриарх Ефимий любил Романа и даже приблизил его к себе за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Расположение патриарха к святому Роману возбудило против него нескольких соборных клириков, которые стали его притеснять. На одном из предрождественских богослужений эти клирики вытолкнули Романа на амвон храма и заставили петь. Храм был переполнен богомольцами, служил сам патриарх, в присутствии императора и придворной свиты. Смущенный и напуганный, святой Роман своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно осрамился. Придя домой, совершенно подавленным, святой Роман ночью долго и напряженно молился пред иконой Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и велела съесть его. И вот совершилось чудо. Роман получил красивый мелодичный голос и одновременно поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же составил свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествует, нас бо ради родися, от рача млада привечный Бог». На следующий день святой Роман пришел в храм к всеночной под Рождество Христово. Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел составленный им гимн «Дева днесь», что вызвал всеобщий восторг. Император и патриарх благодарили святого Романа, а люди назвали его сладкопевцем. С тех пор святой Роман украшал богослужение своим дивным пением и вдохновенными молитвами. Любимый всеми, святой Роман стал учителем пения в Константинополе и высоко поднял благолепие православных богослужений. За свой поэтический дар он занял почетное место среди церковных песнописцев. Ему приписывают более 1000 молитв и гимнов на различные праздники. В особенности славится акафист Благовещению Божией Матери, который поется в пятую субботу Великого Поста. По его образцу составлялись и прочие акафисты. Скончался преподобный Роман в 556 году. Так много подобных примеров и в священной истории, и в церковной, и в житиях святых. Вначале немощь человеческая, бесплодие, так сказать, тела и души. Затем сила Божия в немощи совершающейся. Но не автоматически, простым ходом событий, а как плод смиренной молитвы чистого и верного сердца. Поэтому и имея дерзновение, святая Анна молиться о даровании детей, преподобный Сергий о учащихся, а Роман Сладкопевец о даре певческом.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. Батюшка, вот мы читаем в древних житиях, отец Авва встал на молитву, солнце только восходило. Он закончил молитву, солнце уже заходило. То есть они вкусили благодать молитвы, они вкусили радость молитвы. Наша же молитва, как правило, такая скудная, как растение чахлое, которое не имеет такой благодати. Мы просим, молимся и не получаем. Как нам научиться вот такой молитве, какая у них была? Как нам приблизиться к их опыту молитвенному и приблизиться через это к Богу?
Вы знаете, я думаю, что сейчас, безусловно, время не прошло для тех людей, которые желают молиться и которые желают посвятить себя подвигу служению Богу. Но, к сожалению, мы можем констатировать такой факт, что старцы умирают, умерли. Я вот уже не знаю, живы ли старцы, которые могли бы передать очень живой опыт своей молитвы своим ученикам. Без этого опыта очень трудно нам. Ну вот как, допустим, человек приходит в школу. Если он не будет иметь преподавателя, то ему очень трудно будет постигать те знания, которые необходимы для того, чтобы закончить среднее образование или высшее. Обязательно должен быть преподаватель. Когда нет преподавателя, гораздо труднее осваивать этот материал. Возможно, но трудно. И уже немногие могут освоить этот материал. Вот святитель Игнатий Брянчанинов говорил о том, что в последние времена, так как будет исчезновение старцев духоносных, отцов, которые могли бы передать опыт духовной жизни и молитвы, надо вооружиться чтением святых отцов. Но опять-таки к чтению святых отцов нужно относиться очень аккуратно. Ведь тот опыт, допустим, святых отцов-подвижников благочестия, которые жили в монастырях, или пустынножители, которые оставили свои писания в добротолюбии или во многих других каких-то своих отеческих писаниях, этот опыт, он возможен только для людей, ведущих именно тот образ жизни, который вели они. А для нас, живущих в миру, причем мы живем во времена неоязычества, когда мир совершенно развратился, и мы вместе с ним, для нас очень трудно совместить тот опыт подвижников благочестия с нашим опытом современной жизни. Подвижников опытных нет, таких как старцы. Я думаю, что надо обучаться молитве на основе, допустим, наших отечественных подвижников, святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Тихона Задонского, святителя Феофана Затворника. Они во многих своих писаниях говорят очень много о молитве. И вот этот опыт отечественных подвижников, не только они, конечно, но и старцы, которые были причислены к лику святых, и оптинские старцы, и глинские старцы, и другие святые, которые на протяжении уже советского времени явлены, были причислены к лику святых, каждый из них по крупицам оставил опыт молитвенного своего делания и как они к нему пришли, вот к этому молитвенному деланию, которое является самым основополагающим деланием в жизни христианина. Вот это все надо собрать нам. Это все надо впитать, растворить в своей душе и попробовать обучиться тому опыту, который можем заимствовать у этих святых отцов.
А современные греческие отцы Паисий Святогорец и Иосиф Исихаст?
Конечно, Паисий Святогорец, он обращался к миру. Вот здесь нужно все-таки делать различия. Вот Иосиф Исихаст замечательный святой отец, но он исихаст, он пустынник, он вел совершенно особый образ жизни. А Паисий Святогорец, он обращался к миру, у него было огромное количество духовных детей в миру. Он нашел тот язык, который был доступен миру, и через этот язык он передавал свой опыт. Это ведь особые харизмы старцев, допустим, оптинских. Они обращались к миру. А такие молитвенники, как Иосиф Исихаст, они молились за мир в пустынях, в своих кельях и, безусловно, приносили огромную пользу миру. И благодаря их молитвам, может быть, еще держится этот мир. Но этот опыт исихастов – это совершенно иной опыт. Безусловно, к этому опыту даже, я думаю, что и мирянин может прийти. Но постепенно, из силы в силу, из веры в веру, как бы переходя из класса в класс. Можно сказать, это высшее образование по сравнению со средним образованием. Это высшая математика, которую нужно постигать сначала с изучения цифр, потом сложение, умножение, вычитание, деление. А потом, опять-таки, переходить от простого к более сложному. И уже только тогда, когда мы приобретем фундаментальные знания в духовной жизни и в молитве, мы можем уже при помощи таких исихастов, как Иосиф Исихаст, перейти к изучению высшего искусства, которым является молитва, и который преподает Иосиф Исихаст нам.
На пути молитвы нас подстерегает множество опасностей, и святые отцы об этом постоянно предупреждают. Как нам уклониться от искушений? Как нам избежать этих опасностей?
Ну, я думаю, что прежде всего, безусловно, нужно иметь опытных духовников, которых сейчас очень мало. Я не называю себя опытным духовником, но, тем не менее, я имел вот эти... Ну, если не совсем прелестное состояние, но около прелестное состояние, пытаясь в свое время постоянно молиться Иисусовой молитвой, из которых вот из этих состояний полупрелестных меня однажды вывел сам Господь, потому что я понял, что если во мне будет продолжаться вот это механическое произнесение Иисусовой молитвы, знаете, как навязчивая мелодия. Крутилась она в моей голове. Я подумал, что дальше можно только сойти с ума от такой молитвы. Я уже потерял сон. И я взмолился Господу, чтобы Господь меня освободил от такой молитвы. И по милости Его я был освобожден от этой молитвы. В другой раз я дошел до 7000 Иисусов молитв произнесения по четкому. Я приехал к отцу Иоанну Крестьянкину и думаю, вот я расскажу ему. Ну, я в тщеславие приехал, безусловно, с тщеславными помыслами. Думаю, он меня похвалит, но, тем не менее, решил все-таки предупредить. Может быть, даже негативное отношение отца Иоанна к этому деланию. И вот я решил сказать, вот я скажу ему, что я начал совершать Иисусову молитву. Начал со 100 Иисусовых молитв, потом дошел до 500, потом до 1000, думаю, вот я сделаю паузу. И в зависимости от того, как он отреагирует. Если он отреагирует положительно, я скажу, что вот я дошел и до 7000 Иисусовых молитв. А батюшка, когда я сказал 1000 молитв и сделал паузу, он говорит, о, говорит, это уже схимническое правило. и на полгода примерно как отрубило. Я не мог вспомнить, а если вспоминал, то с большим трудом, один или несколько раз Иисусову молитву в день. Я думаю, что это было состояние, которое вело меня к состоянию прелести. Оно было вооружено тщеславием, желание как можно больше совершать Иисусову молитву. Оно было сопряжено с желанием, может быть, стать чудотворцем, прозорливым, стяжать какую-то особую благодать Божию. Эта молитва не соответствовала тому же и моей жизни. Она была достаточно рассеяна, и хотя я не впадал в такие серьезные нарушения, но теоретически в помыслах я все те заповеди, которые есть и даны нам от Господа, нарушал. И, конечно, вот это состояние, оно противоречит постоянному деланию Иисусовой молитвы. Вот тот же святитель Игнатий Брянчанинов на основе святых отцов, он говорит, что если человек находится в блудной страсти и будет совершать Иисусову молитву, то он непременно впадет в прелесть, в состояние прелести, что таких людей, которые пытались совмещать свою греховную жизнь с Иисусовой молитвой, таких людей часто бесы приводили к состоянию уныния, отчаяния, даже самоубийства. А иногда эти люди становились бесноватыми. Так что много горя бывает для тех людей, которые, не понимая силу Иисусовой молитвы, совершения ее, пытаются совместить ее со своей греховной жизнью.
Батюшка, ну а как же быть, если человек живет в грехах, и его жизнь не соответствует Иисусовой молитве? Что же, ему вообще не молиться?
Я думаю, что прежде всего нужно такому человеку, который находится в грехах, принести покаяние. То есть очистить свою душу от этих пороков и грехов. А уже потом, на основе стремления к чистой жизни, начинать молитвенную жизнь. Ведь молитва может быть разная. Одно дело Иисусова молитва. Конечно, она покаянная, Иисусова молитва. Но часто она бывает связана, как я уже сказал, из своего опыта, с желанием быть святым, быть совершенным человеком и чудотворцем. К сожалению, вот сейчас мир и вся жизнь как бы располагает нас к этому тщеславию. Поэтому прежде всего надо очистить свою душу. Каким образом очищается душа? Безусловно, через покаяние. Конечно, молитва Иисусова может помогать нам, если эта молитва является источником сокрушения нашей души о наших грехах. Если мы понимаем смысл молитвы, который заканчивается «помилуй мя грешного». Помню, когда я спрашивал как-то у схиумена-старца об Иисусовой молитве, который жил в Псково-Печерской обители. Он говорил, если ты будешь вот эту молитву произносить, то делай акцент на «помилуй мя грешного». Я тогда даже не понимал, что такое это за акцент. Но вот я акцентировал «помилуй мя грешного». А вот по сути своей, так как я был в состоянии тщеславия и гордости, я, может быть, и понимал разумом, что я грешный человек. Я, безусловно, не мог никогда этого отрицать. Это нужно быть сумасшедшим, чтобы сказать, что я не грешный человек. Но чувством, сердцем я как бы этого не осознавал. И только акценты делал, но если хотите, голосом, внутренним или внешним голосом, помилуй мя грешного, но не осознавал. И поэтому из-за того, что это несознательная такая молитва была, то я имел вот эти два отрицательных опыта. Но, тем не менее, если человек не только разумно, но и чувственно понимает свою греховность, то эта молитва, безусловно, может его привести к состоянию покаяния, сокрушения о своих грехах, что является школой для молитвы. Когда мы на основе этого покаяния, на основе плача о своих грехах, можем переходить из меры в меру.
Но ведь существуют и другие краткие молитвы. Например, «Пресвятая Богородица, спаси нас», «Господи, помилуй».
Да, конечно, эти молитвы все полезны. Но святые отцы все-таки сакцентировали свое внимание. «Господи, помилуй» — это тоже ведь Иисусова молитва, только краткая. Они, святые отцы, говорили о том, что это удел совершенных. Некоторые совершенные, уже достигшие не только умно-сердечной молитвы, но какой-то еще более высокой степени, им достаточно было произнести «Господи», и они уже находились в богообщении. Некоторым «Господи, помилуй», а для нас новоначальным «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот это полная молитва, которая привлекает к себе благодать Божию. Святые отцы также советовали не менять молитв. Конечно, можно и к Пресвятой Богородице обращаться, и надо обращаться к Пресвятой Богородице, как к человеку, которая стала выше всех херувимов и серафимов, плоть от плоти нашей, кровь от крови. И не случайно она является покровительницей рода христианского и распрострела свой покров над всеми людьми. Но это нужно делать в свое время. Святые отцы говорили, что нельзя за Иисусовой молитвой сразу же произносить «Пресвятая Богородица, спаси нас», потому что нужно укоренить дерево Иисусовой молитвы, укоренить в почве, и нельзя его, как бы сказать, пересаживать в душе. Вместо этой молитвы — Богородичную молитву, потом вместо Богородичной молитвы — Иисусову молитву.
Но ведь стая Серафим тоже говорила, полдня читая Иисусову молитву, а полдня Богородичную, то есть не перемежая их.
Да, вот так вот можно, конечно. И мы слушаем святых отцов и почитаем их, и считаем их своими учителями. Но опять-таки преподобный Серафим Саровский проповедовал в свое время, жил в свое время. Это учение, безусловно, очень полезно для каждого из нас. Богородничные правила надо читать, и Иисусову молитву. И не случайно, когда мы приезжаем в Дивеево, проходя по канавке, мы должны прочитать 150 раз «Богородица, Дева, радуйся». Это приносит душе человеческое огромное утешение. Я несколько раз по этой канавке проходил с Богородичной молитвой и чувствовал в себе подкрепление такое явственное, как бы присутствие Пресвятой Богородицы при этом делании. Конечно, этот опыт нужно использовать в нашей жизни. Я Богородичную молитву не забываю и стараюсь ее часто повторять. Но чаще всего, конечно, стараюсь, насколько это возможно, произносить Иисусову молитву. Я не знаю плодов этой Иисусовой молитвы в себе, но думаю, что если бы я забыл бы о ней, или забыл бы о той же молитве ко Пресвятой Богородице, то моя бы душа наверняка была бы пуста, истощена, не имела бы силы, не имела бы ограды и заступления.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о молитве.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призывая на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава первая. Даль времен. Какая-то ольховатка, воронежская глушь в Острожском уезде, места дикие и бескрайние. Лишь с 18 века начинают они заселяться. И вот к 18 веку возникает имя, первое в народной тьме — Евстратий Чехов. Поселенец-землепашец в этой ольховатке, пришедший с севера. Все тут легендарно, начиная с имени Евстратий. И патриархально, полно сил, просто мощи природной. Евстратий и основал династию Чеховых, крестьян, связанных с землею и народом неразрывно. В 5 поколениях свыше 150 Чеховых. В ольховатке стало тесно, но вокруг простор. Чеховы распространяются все дальше, и все те же особенные имена у них — Емельян, Ефросинья. Но есть и проще — Михаил, Егор. Занимаются они земледелием и становятся крепостными. Род, во всяком случае, своеобразный, с уклоном иногда и необычным. Внук Евстратия, Петр, бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма. Храм и построил в Киеве. А племянник его, Василий, стал иконописцем. Сельское хозяйство не занимало его. Все это многосемейно, долговечно, с прочным, суровым укладом, от нежности и чувствительности далеко. Глава семьи в ней — владыка. Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной степенной походкой. Дожил он до глубокой старости, так говорит семейный архив. Власть его над домашними была безгранично. Легендарный туман редеет с Егора Михайловича, его сына. Это уже дед Антона Павловича. Он крепостной, принадлежит помещику графу Черткову, чей отпрыск позже встретился с другим графом, Толстым, и сыграл в жизни его такую роль. Егор Михайлович земледельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова, там и отбывал триденщину. Потом стал приказчиком. Позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям, из которых Павел и был отцом нашего Чехова, дал он образование и выкупил всю семью из крепости. На дочь не хватило средств. Чертков отпустил ее в придачу. Егор Михайлович был настолько прочный, уважаемый и честный человек, что, естественно, получил это увенчание. Сам же на старости лет обратился в управляющего имением наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в 60 верстах от Таганрога. В Таганроге купил он небольшой дом и записался в мещане города Ростова. Но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова 1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы великую свою родину. Наверное, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное, чистое лицо. В большой бороде изящная проседь. Облик скорее привлекательный, но не без строгости и упорства. Просматривая книгу бытия его, узнаешь, что таков приблизительно он и был. Нелегок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович счетоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего 19 лет. Он, разумеется, очень добросовестный счетовод. Недобросовестным и нельзя было быть в семье Чеховых. Но под обыденщиной этой живет в нем и другое, от обыденности далекое. Позже откроет он в Таганроге лавочку, будет торговать там сельдями и керосином, сахаром и деревянным маслом. Но его тянет и совсем к другому. Он очень религиозен, любит церковное пение, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы. Спустя много лет скажет его знаменитый сын: «Чужая душа потемки». Глядя на бодрое, почти веселое, даже на старческом портрете, лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что счетовод таганрогский, служащий купца Кобылина, мог заказать себе печатку, где было выгравировано «Одинокому везде пустыня». Когда отец увидел ее у него, он сказал: «Павла надо женить». И женили. Был ли это брак по любви или тятенька приказали, только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у Кобылина, женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери маршанского купца Морозова. В Таганрог Евгения Яковлевна с матерью и сестрой попала случайно, из-за несчастья в семье. Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным, по тем временам считался, вероятно, счастливым. Но, конечно, легким не был, из-за характера мужской половины, резкого, властного, горячего. Да и весь склад семейной жизни был тогда таков, особенно в купеческо-мещанской среде: муж — владыка неограниченный, домострой — в полной силе. Евгения Яковлевна была и тише, мягче и сердечнее мужа. Образование не ахти какого, высокорелигиозное и безответное, много читавшая и всегда добивавшаяся, чтобы детей учить хорошо. Муж любил ее, но терпеть ей от него приходилось немало. Ее образ кроткую тенью прошел через всю жизнь Антона Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелехове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра. «Талант в нашей семье от отца», — говорил Антон Павлович, — «а сердце от матери». Семья их была большая. На семейной группе видно целое подрастающее племя молодых Чеховых. Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и девочка Маша, та Мария Павловна Чехова, которая всю дальнейшую жизнь посвятила брату. Пережила всех, и в 1953 году, 90 лет от роду, присутствовала на открытии в Ялте памятника Чехову. Ее милое лицо с карими умными глазами помню и в Мелехове, и в Московском литературном кружке полвека назад. Наконец, появляется сам юный гимназист в однобортном мундирчике со светлыми пуговицами, пышущий здоровьем и жизнью. Антон Чехов. Именно жизни, стихии он много наследовал от предков, да и упорства. Сил было достаточно, но и преодолевать приходилось немало, с раннего детства довольно сурового. В гимназию города Таганрога, скучное двухэтажное здание со скучными учителями, попадает он рано. Учится хорошо, и это тем более удивительно, что дома все, в сущности, ему мешает. Поддержки никакой. У отца бакалейная лавка, торговля идет с утра до позднего вечера. Торгует отец сам, торгуют наемные мальчишки, но и сами мальчики Чеховы. Когда отцу надо уходить вечером по делу или в церковь ко всеночной, за кассу сажают Антона или Александра. Антону надо учить латинские предлоги, а он в холоду сидит в лавке, получает деньги, дает сдачу за фунт селедок или четверку табаку, мерзнет или раз чуть не плачет от тоски и страха за невыученный урок, но сидит и считает. Да, надо еще следить за Андрюшкой и Гаврилкой, чтобы не очень воровали и не обвешивали. А они все-таки обвешивают. Объяснение же такое. Иначе и Павлу Егорычу пользы не будет. Тащили по мелочам и себе. Мыло, помаду, конфетки. Когда Павел Егорыч замечал, драл их за это без стеснения. Антону воровать не приходилось. Но за какие-то провинности сёк отец и его. И это осталось на всю жизнь. Горестная черта детства, сближающая его и с Тургеневым. Только там занималась этим мать, а тут мать не обижала, но и заступиться не умела. Да и как заступиться? Павел Егорыч сам был воспитан сурово, считал, что так и нужно. Считал, что труд, порядок, подчинение необходимы, и действовал прямолинейно, убежденно. Сила его была именно в убежденности. Как твердо верил он в Бога, так же твердо и в то, что с детьми нельзя быть мягким. Не рассчитал только одного, что времена меняются. Все Евстратии, Емельяны, Егоры, их склад и образ воспитания отходят. И когда самоуправствовал в таганрогском домике и в своей лавке, вряд ли думал, что на склоне лет в Мелехове у сына придется с горечью вспоминать о прошлом. Чехов Антон с ранних лет видел жизнь такой, как она есть. Оранжереи не было. Видел пеструю смесь ничтожного и смешного, насильнического и серьезного. Целый ряд фигур, лиц, разговоров проходил перед ним. Покупали в лавке и чиновники, и служащие, бабы и монахи, греки таганрогские и заезжие чумаки, и крестьяне. Мальчик же от природы был очень наблюдателен, склонен к насмешке, изображению в лицах, с дарованием и театральным. Многое впитал в себя со стороны комической, но и драматической. С ранних лет зрелище неправды, грубости и насилия ранило. Так прошло и через всю жизнь. Через все писание Чехова прошел некий стон подавленных, слабых, попираемых сильными. К концу его жизни это и возросло. Горькое детство дало ноты печали и трогательности в изображении детей. Не из таганрогской ли лавки родом и тот, позже прославленный, Ванька, изнывающий у сапожника под мастерьем, который скорбь десятилетней души изливает в письме «Дедушке на деревню». Это адрес. По раздирательности мало чем уступает Достоевскому. Великая горестность заключалась и в том, что сам Павел Егорыч не только не был дурным, но был даже достойным человеком, прямым и честным, с возвышенными чертами, очень поднимавшими его над окружающими. Пусть религиозность его была уставщическая, больше форма, чем действительный христианский дух, все же нравственная основа в нем крепка. Он выше окружающего. Верит страстно, всегда увлекается. В нем был и фанатик. Церкви до конца предан, церковное пение любил чрезвычайно. Это не давало никаких прибылей. Вероятно, даже обратно. Жизнь, однако, для души с художнической жилкой состоит не из одних круп, керосина и сахара. В Таганроге был и собор, и другие храмы с певчими и хорами. Но Павел Егорыч решил завести собственный хор, петь более истово, придавая службе монастырский характер. Во многом он этого и достиг, проявив упорство огромное. Не он один, впрочем, в этом захолустном Таганроге оказался энтузиастом. Хор свой составил из местных кузнецов, простых неграмотных тружеников, весь день проводивших на работе, а по вечерам собиравшихся к нему на спевки. Нот они не знали. Он наигрывал им на скрипке, они пели по слуху, слова заучивали со слов же. Но голоса у них были грубоватые, женских не хватало. Павел Егорыч решил привлечь собственных детей. Александр и другой брат — дисканты, Антон — альт. По словам Александра, у Антона почти не было голоса, но это, кажется, сильно преувеличено. Во взрослом виде, много позже, в Мелехове, Антон Павлович даже любил петь, в хоре, конечно. У него был басок, и вместе с Потапенко, Ликой Мизиновой, отцом и другими, на смущение российских интеллигентов 90-х годов, они исполняли разные церковные песнопения.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.